Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжают беседы о вечном. И я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, отца Александра Есенина, старшего священника архиерейского подворья, в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость», а также настоятеля строящегося прихода в 10-й колонии строгого режима. И приход этот называется в честь преподобного мученика Вадима. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Батюшка, я хочу сказать, не только вам хочу сказать всем нашим радиослушателям, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 379-65-94. Так что вы, уважаемые наши радиослушатели, дорогие братья и сестры, можете звонить по всем вопросам, которые вы считаете нужным задать отцу Александру. Может быть, по нашей теме можете задать вопрос. В общем, мы приглашаем вас к разговору и к тому, чтобы вы активно участвовали, так сказать, в этом разговоре. Тема нашей беседы, я думаю, конечно же, надо ее связать и с Великим постом, отец Александр. И в то же время, наверное, рассказать все-таки об особенностях вот ваших приходов, вот в том числе, значит, архиерейского подворья «Нечаянная радость» и тот, что находится в 10-й колонии, еще пока строится, в честь преподобного мученика Вадима. Понятно, значит, «Нечаянная радость» расположена около следственного изолятора мужского. Это для родственников.
Да.
Это для родственников тех людей, которые находятся в заключении. И вот та, что строится церковь, храм, который строится в 10-й колонии, это, естественно, конечно, колонистский храм для тех людей, которые там отбывают сроки, различные сроки. Я так поняла, что если это строгого режима, то там сроки достаточно большие, да?
Да, очень там большие, там меньше 10 лет нет.
Ну что ж, с чего начнем наш сегодняшний разговор?
Конечно же, сейчас дни особые. Вот вчера совершалось архиерейское богослужение в Троицком соборе в честь торжества православия. И владыка сказал, что мы должны все сейчас в эти дни потрудиться особо над очищением своей души. И действительно, как бы человек ни жил в течение года по своей немощи, мы впадаем в грехи словом, делом, мыслью. И вот эта грязь, она на нас как бы накапливается, хотя мы периодически участвуем в таинствах исповеди, в таинстве причащения, но такого положительного результата, который дает дни Великого Поста, больше в течение года нет. Поэтому особенно надо потрудиться, не откладывать покаяние на потом. Может быть, это последний Великий Пост в нашей жизни. Надо так к нему относиться, как относились и монахи египетских пустыней, которые перед Великим Постом, откуда мы имеем вот эту традицию прощенного воскресения, они собирались все в храме монастырском, обнимались, просили друг друга прощения с таким намерением, что действительно, может быть, они знали, что многие из них не вернутся из египетских пустынь. Кого-то растерзают звери, кто-то умрет от жары или от жажды. То есть прощение было действительно таким, как мы говорим, за всю
как
жизнь.
Как будто последний день человек живет.
И поэтому мы также должны неформально это делать и относиться к дням Великого Поста очень ответственно, стараться ограничить себя в различных вещах, которые нас развлекают. У каждого человека свои особые какие-то есть, кто-то, может быть, что-то читает лишнее, кто-то, может, смотрит лишнее, кто-то, может быть, ведет разговоры какие-то лишние. Вот даже вот эти небольшие усилия над собой, они человека собирают его внутренние силы, и человек начинает приобретать для своей души пользу.
То есть, какие-то наставления такие вы даете всем тем, кто нас сегодня слушает, пожелайте что-то, так сказать, вот людям. Ну вот как если... Ведь не все могут поститься. Вот не все могут соблюдать, скажем, такой вот пост, что ли, телесный, вот непосредственно в еде, да? А что может человек сделать, вот скажем, если он не может поститься в прямом смысле этого слова?
Ну вот раз у меня такая специфика работы с осужденным, я могу вот такие примеры привести. Но не только среди них, среди, к сожалению, среди российского народа распространено такой грех, как сквернословие. Вот. И маленькие дети, и девушки все сейчас ругаются, прямо слышишь, бывает и на улице. И тем более это в тюремной обстановке, это как бы считается для них нормальный язык. Но в то же время люди, которые начинают ходить в храм, они понимают, что не может из одного источника течь и хорошая вода, и плохая, отравлена. Поэтому они начинают обращать на это внимание и даже в этом себя накладывают на себя пост, вот следить за своей речью. Это очень тяжело для них, но, тем не менее, есть победы, есть маленькие, есть большие победы, когда человек начинает по-русски говорить, обыкновенно.
Русским языком.
Да, вот, то есть возвращается к норме русского языка. Вот, вот это тоже можно назвать
пост. Да, пост, да?
Да, это большой труд над своей душой побороть такой грех. Кто-то борется с курением, тоже такая зараза, очень распространенная, которая тоже поразила всю нашу страну, тоже все курят, и дети, и девушки, все. Поэтому тоже ограничивают, кто-то бросает курить, кто-то ограничивает просмотр телевизора, чаще начинают ходить в храм, в часовню. То есть поприще оно великое, то есть приложить силы любой человек может, лишь бы он захотел и понимал, что он будет приобретать, получит большую пользу.
Ну вот я даже могу прочитать слова святого праведного Иоанна Кронштадтского. Знаете, ты не можешь поститься, пишет он, но почему ты не можешь простить обиду твоему врагу? Перемени свой нрав, если ты зол, старайся быть кротким. Если мстителен, не мсти, любишь злословить и сплетничать, воздержись, делай в дни поста побольше добра, будь участливее к людям, охотнее помогай нуждающимся в твоей помощи, молись усерднее, теплее. Во всех этих направлениях пост открывает тебе широкое поле для работы над самим собой, только имей охоту трудиться».
Да.
То есть это большой труд, так ведь? Великий пост — это большой труд и какой-то новый взгляд на себя, может быть, вот как бы со стороны взгляд, да? Или, может быть, с высоты, так сказать, вот небесной какой-то, да? То есть человек вот повыше должен обратить свой взор к Богу, как он на нас смотрит, да?
Ну, это, понимаете, это на самом деле реальный взгляд, ведь мы себя не видим со стороны, какие мы есть. И вот эта суета, которая вокруг нас, она создает какую-то видимость нас совершенно иных. Мы как бы живем в некотором мираже через вот эти различные увлечения наши житейские. Ну, человек, допустим, готовит кушать, и от того, что у него это все получается, он начинает там или тщеславиться, или еще что-то, и так увлекается, что начинает о себе хорошо думать. Ну, это такой самый простой пример. Много других можно привести пример. А увидеть действительно состояние своей души, когда вот этой всей суеты не будет, когда человек же, когда умрет, он же не возьмет с собой ни готовку пищи, ни вождение автомобиля, ни
золото, бриллианты, да.
То есть он всего лишится и близких, и знакомых, останется один на один перед Богом и перед ангелами, добрыми и злыми. И вот это реальное состояние души, оно как раз, если человек трудится, оно как раз и проявляется в дни Великого Поста. Вот это правильный взгляд на себя, и когда человек увидит свое падшее состояние, как святые отцы говорят, необходимо увидеть свое состояние, вот состояние своего сердца, что очень часто оно пребывает постоянно в грехе. И вот через покаяние, через исправление, через молитву к Богу человек очищается и получает благодать Божию.
Отец Александр, я бы вот, знаете, давайте мы все-таки обратимся к тем людям, которых вы кормляете, которым вы помогаете как-то вот обрести себя и действительно по-новому взглянуть на себя. То есть вот просто сейчас от поста мы перейдем к такой вот, к обычной, так сказать, вот работе, к обычному служению. И, естественно, вот... Что, в чем вы видите, какими вы видите вот ваших прихожан, вот скажем, в колонии? Вот что это за люди, что это за, так сказать, прихожане вот, в храме, который строится в приходе в честь преподобного мученика Вадима? Что это за люди вообще?
Ну, люди очень хорошие, это наши соседи, можно так сказать. Вот, это те люди, которые жили с нами. Вот, сейчас... Государство их изолировало от нас, но те люди, которые приходят там в храм, они понимают, что там они оказались из-за того, что жили, свою жизнь пытались построить без Бога, и дьявол их обманул. То есть в своей жизни, может быть, они часто кого-то обманывали, грабили, может, там кто-то и убивал. Вот, и через обман человек думал, что он что-то приобретет. На самом деле с дьяволом такие, ну, как бы вещи не проходят. Он является, как святые говорят, главный обманщик. Вот. И обманув людей, вот, они пришли к такому финалу. И, но Господь даже зло так устроил, Господь этот мир, что Он даже зло может притворить добро. И вроде бы бедствие, вот как... Здесь мы видим, когда ведем здесь работу с родителями, они находятся в таком страшном горе, как же так, сын попал в изолятор, ему грозит суд и так далее. Но мы-то уже знаем, что бывает дальше, вот, что за этим очень часто бывает, что это еще один шанс для продолжения жизни человека. Жизнь-то одна, слава Богу, что она не оборвалась там от выстрела или от ножа другого человека или еще от наркотиков. А даже вот это государственное наказание, оно очень часто идет на пользу человека. Это, если правильно с духовной точки взглянуть, то Господь еще один шанс дает человеку. Исправься. Вот поживи без вот этой греховной заразы, которой ты здесь служил, которой ты отдавал все свои силы, душевные, телесные, вот стремился вот в адскую пропасть. И вот Господь останавливает там на 10, на 15 лет тебя, чтобы ты пришел в себя, отрезвился, увидел, что есть иная жизнь. Многие из них приходят к вере, находясь в колонии, из-за того, что видят, что их сосед... по нарам и так далее, вдруг стал меняться, стал в лучшую сторону, прямо на глазах. Это лучшая проповедь, на самом деле никакие слова очень часто не помогают, если люди не видят живой пример в своей жизни. А здесь рядом вот был такой же товарищ, так же тянулся к греху, и вдруг он как-то стал в лучшую сторону меняться на глазах, для них это удивление. Они сами начинают проявлять интерес и видят, что есть огромный мир чистоты, мир радости, мир гармонии. И обращаясь к этому, они, конечно, благодарят Бога. И очень часто бывает так, что говорят, слава Богу, что я в тюрьму сел, я хоть здесь Бога приобрел. Мы знаем из... воспоминаний новомучеников российских, которые проходили через лагеря советские.
Они это там священники, либо церковнослужители.
Да, они, ну, люди верующие, они верующие. Говорили, что это были... нигде они так не могли хорошо молиться, как в лагере, потому что вот это... С одной стороны, страшная обстановка вокруг способствовала тому, что человек внутренне духовно собирался, и молитва шла от всего сердца к Богу. Вот. Поэтому пути Господни неисповедимы, мы не знаем, где человек приобретет, где потеряет. Ведь была же возможность жить здесь с Богом. Нет, человек обманулся, клюнул на приманку дьявола и пошел не по той дороге. Вот Господь его возвращает, Поэтому, ну, слава Богу. Слава Богу, что в наших колониях есть храмы, есть священнослужители, литература духовная есть, есть таинство церковное. То есть человек не обделён, а может даже в каких-то более благоприятных условиях находится, потому что, ну, ему не надо заботу о пропитании, одежде, на него берет наше государство.
Ему надо о душе беспокоиться.
Да. То есть у него есть какое-то, даже бывает, и свободное время. Вот. А здесь же мы, как говорится, на свободе, мы свое время очень часто посвящаем суете. Вот сначала на работу, потом с работы домой. Тут дела домашние, так день за днем, месяц за месяцем прилетает. Поэтому очень часто я им говорю, что вы не думайте, что вы, когда выйдете на свободу, наступит этот для вас счастливый момент, что вот тогда вы начнете ходить в храм и молиться. Нет, начинайте сейчас, здесь. И очень часто для людей, которые там Бога приобрели в колонии, им легче здесь и адаптироваться, потому что они практически на те же рельсы становятся. Вот, которые ведут в Царствие Божие. Вот, то есть связь с Домом Божиим у них не прерывается ни там, ни здесь.
Но я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в беседах о Вечном принимает участие отец Александр Есенин, старший священник Архиерейского Подворья, в честь иконы Божией Матери Нечаянной Радости, настоятель строящегося прихода в 10-й колонии строгого режима, в честь преподобно-мученика Вадима. Батюшка, мы говорим с вами в прямом эфире. Если у наших радиослушателей, напоминаем, возникнут какие-то вопросы, то вы можете задавать их отцу Александру, дорогие братья и сестры. Телефон прямого эфира 379-65-94. Мы не будем сегодня говорить о том количестве людей, которые, скажем, там вот в колонии приходят в храм, приходят к Богу. А вот скажите, вот ответьте на такой вопрос, насколько важна вот для этих людей, которые находятся в колонии или в СИЗО, насколько важна поддержка и понимание их уже вот воцерковившихся близких и родных, потому что ведь далеко не всегда близкие и родные бывают людьми верующими. Ведь что здесь вот важно? Важно, чтобы и те, с другой стороны, которые живут на свободе, тоже что-то понимали, так ведь? Батюшка, поступил звонок. Давайте, прежде чем ответите на вопрос, мы послушаем, что хотят спросить у нас.
Здравствуйте. Отец Александр, благословите, пожалуйста.
Бог благословит.
Вот я хотела задать вопрос. Почему не принимают в СИЗО книги и духовную литературу для заключенных? Очень это плохо.
Угу. Хорошо. Понятный вопрос. Дело в том, что очень строгие действительно правила сейчас стали приема литературы.
Мы ужесточились.
Да, мы этот вопрос решаем. Вот, потому что, ну, там были несколько таких эксцессов, когда передавали не то, что надо. И поэтому там я работаю с родителями, которые здесь приносят передачи. Есть еще священник, который внутри работает, которому разрешено проносить духовную литературу. Там очень большая библиотека для них. Угу. Вот, и поэтому те маленькие молитвословы, которые у нас в храме есть, те разрешают передавать.
Угу. Ну, то есть недостатка ведь в литературе нет, мне кажется, даже вот
там очень большая,
отец Андрей Шестаков, по-моему, да, там много он приносит литературы, поэтому пусть не беспокоится вот сестра, да, которая сейчас позвонила, литературы там достаточно. Но другое дело, что хотелось бы, конечно, из своих рук что-то передать. Да. Ну, я так поняла, что вопрос этот решается, да, отец Александр? Еще один звонок поступил нам, давайте послушаем. Слушаем вас.
Слушаем.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Александр, благословите, пожалуйста.
Бог благословит.
Вопрос. Я Алевтина из города Дегтярска звоню.
Угу.
Отец Александр, скажите, пожалуйста, вот можно ли соборное масло в пост принимать вовнутрь вместе со святой водичкой, с просфорой? Потому что у меня, например, вот проблемы с пищеварением.
Угу.
вот я бы очень хотела узнать у вас.
Понятно. Ну, насколько я слышал, ну, во-первых, смешивать все подряд не надо, да, то есть если мы вкушаем просфору и святую воду с утра, ну, так это принято для всех православных христиан. Что касается соборного масла алефтина, то я вот слышал, что все-таки его используют для помазания, вот, и поэтому, наверное, лучше так его использовать, то есть в течение, ну, не только поста, вот, мазать там, ну, крестообразно.
Да,
там,
можно же мазать, да, и те, так сказать, органы, которые болят, наверное, где-то в этой области, то есть тоже ведь, если, ну, мне кажется, соборное масло, да, должно помочь. Да. В этом случае не обязательно внутрь, наверное, да? Так, да, я полагаю.
Ну, в принципе, ну, я думаю, даже если вы, наверное, его внутрь будете принимать, ну, ничего такого не будет, да. Ну, только не смешивать это.
Все подряд. Да. Угу. Ну, мы продолжим вот.
Да, вот вы задали вопрос о поддержке,
да,
конечно.
Близких и родных. Вот ведь далеко не всегда бывают люди верующие. Вы это прекрасно сами знаете. Вы сталкиваетесь с этими людьми, работая вот в этом в храме «Нечаянная радость».
Вот мы знаем, что очень часто бывает так, что дети приводят родителей к Богу. И вот эта ситуация несчастная, которая случается в семье, она, если правильно к ней отнестись, могут все приобрести. Вот, и сын, и родители.
Найти,
да,
друг друга.
Сначала так бывает. Допустим, сын приходит к Богу, потом начинает писать письма родителям, чтобы зашли в храм, помолились. Для него, для сыновей это большое утешение. Я вам из своего опыта могу сказать, что когда они слышат, что их родители или сходили на исповедь, или пришли, поговорили со священниками, или заказали за них там сорокоустом, они очень рады. Для них это такая большая поддержка, что для них прямо стены тюрьмы, можно так сказать, открываются, им свободнее дышать. У меня есть такая связь и с родителями, с семьями вот, осужденных, и действительно это счастье они приобретают, потому что сначала может какое-то непонимание, может какое-то сомнение, может там с сыном какая-то психологическая травма произошла, такие бывают, вот, сомнения у родителей. А потом видят, что сын только говорит трезвые, ну, нормальные человеческие вещи, вот, и
которые они, возможно, давно не слышали из его уст.
Которые не слышали, конечно. Это же все на их глазах происходило, падение сына в эту яму. Они же все это видели, сколько слез они пролили. Это первое. Второе, то, что сами родители бывают убиты горем, когда находятся здесь и приносят вот передачи. Мы вот с ними встречаемся каждый день, и мы видим, что без помощи Божией вот это состояние души человека, когда он без Бога принимает скорбь жизненную. Это просто как будто катком по ним проехали, они ничего не слышат, не видят, и только начинаешь говорить им о Боге, они как-то отрезвляются. Вот недавно мне рассказывали такой случай, что женщина сидит, плачет.
Это где?
Ну, вот здесь уже у нас.
Уже,
да,
в СИЗО?
Да, к ней наша прихожанка подходит и говорит, ну что же вы плачете, все будет хорошо, да вы за них помолитесь, зайдите в храм. А она ей сама отвечает, а что же я все время сижу и плачу, действительно, пойду помолюсь. Вот оно, Господь же рядом с нами, Он стучится в нашу дверь. Но если, да, если мы ее сами с другой стороны подпираем и, так сказать, своими действиями не пускаем Бога, Он не войдет. Надо открыть и увидеть не только вот это горе сегодняшнее. Понятно, что это сильнейшая
испытание
печаль,
такое,
да, испытание для всей семьи. Но не надо терять надежду. Вот, Господь, Он везде, Он и в тюрьме, Он и сам в тюрьме был. Вот, как же Он не утешит, разве тех людей наоборот утешит, если бы только они сами за ум взялись.
Да, если бы только они сами не сопротивлялись, так, да, сказать, да, да, и там действительно не припирали дверь с другой стороны.
А им, допустим, сами ребята потом говорят, так мне что же некогда было, я все мимо пробегал, куда-нибудь бежал там всю свою молодую жизнь. Вот. А здесь все, куда еще? Там четыре стены, столовая, там производство, посередине храм.
Это вы про колонию уже говорите.
Ну вот он ходит, потом, ну дай зайду. Видит, что друзья заходят, видит, что начальство заходит, видит, что там ведется какая-то работа. Спортивный отдел епархиальный очень большую работу там проводит. Видит, что с верой связана и радость, и какие-то даже веселые мероприятия, там, перетягивание канатов, там, ну, какие-то конкурсы, артисты приезжают православные. Вот даже несколько концертов Светлана Копылова давала у нас, специально к нам приезжала. Вот, то есть они видят, что церковная жизнь – это не какой-то отдельный монастырь, в который, так сказать, особые...
И не пускают,
да? Да, особые люди приходят. Нет, это наша повседневная нормальная жизнь, вот, со своими радостями, печалями. Вот, поэтому...
Главное, чтобы у человека возникло желание прийти к Богу, то есть какой-то импульс такой появился.
Да, если этого приобретения не будет, любая жизнь, она впустую пройдет, даже если она будет самая благополучная. Вот, и поэтому через скорбь человек приобретает самое большое богатство в жизни.
Интересно, а возраст какой вот у людей, которые находятся в колонии вот строгого режима? Это люди молодые или какой среднего возраста?
Ну, там есть,
в основном молодые.
Да, есть и пенсионеры, есть и отряд инвалидов.
Небольшой,
да.
Видимо.
А так, ну вот если... Я свои ощущения расскажу. То есть, если вы бы попали туда, то вы бы увидели очень много молодых ребят. То есть вся краса России.
Да, мужская часть.
Да, вся находится там. На улице вы таких сейчас ребят не встретите. Крупные, сильные, красивые. Вот.
Но заблудшие.
Но. Так сказать, без духовной поддержки, не имеющие, так сказать, правильного ориентира.
Ну, когда этот ориентир приобретается, и все-таки вот я сказала, что я не буду спрашивать, сколько человек, а все-таки вот сколько вот от общего как бы числа, вот много людей приходит в храм.
Ну, от общего, если так в процентном отношении брать, от общего, наверное, немного. Если брать для размеров храма или часовни, то много. То есть у нас бывает даже на улице стоят, когда мы служим молебны, панихиды или исповеди, такая очередь желающих попасть. То есть довольно-таки много. То есть, ну и слава Богу, постоянно количество желающих растет.
Ну и недаром, конечно, я так поняла, все-таки строится храм, да?
Да.
Преподобного мученика Вадима, потому что необходимость в этом есть. У вас ведь там пока только часовня небольшая, да?
Да. То есть сами осужденные пожелали, чтобы был храм, сами своими руками строят, вот, на свои же деньги. Вот те, которые зарабатывают, они там копеечку снимают со своих счетов,
отдают. И еще плюс рабочая сила, да, так сказать.
Начальство понимает необходимость, приветствует и выделили место, хотя там не так мало места, но они всячески помогают, то есть поддержку от офицерского состава мы очень сильно получаем. Вот, поэтому большое желание у них, вот. Сами иконостас сейчас резной делают. Ну, очень так хорошо, красиво. И с душой, самое главное, с душой. Они сами строят и радуются, и ждут, ожидают освящения.
Ну, вот это вот воздействие, так сказать, вот церковление, оно как меняет людей? Вот вы же видите, как они меняются. То есть, что они сейчас, вот те, которые воцерковляются, что они из себя представляют? Это уж не те, наверное, так сказать, люди, которые вот делали что-то вот и не отдавали себе отчета в том, что они делают, что творят. А что это вот сейчас за люди? Они к чему-то стремятся, что-то у них появилось в жизни светлое?
Ну, конечно, появилась надежда, появилась цель жизни. И самое главное, они понимают, что, ну, как бы жизнь не закончена, вот, и будет другой выход. Они понимают, почему они здесь оказались в духовном смысле. И Господь для них открывает им... Человек ведь когда свободен? Когда внутри Бог. Поэтому находясь там, они внутри-то приобретают свободу, которую никто у них не заберет.
Батюшка, есть у нас звонок, еще один поступил. Давайте послушаем. Слушаем вас.
Отец Александр, это еще раба Божия Левтина.
Да.
Я сумела дозвониться до вас, очень рада. Вот скажите, пожалуйста, в Великий пост мы читаем молитву Ефрема Сирина.
Да.
А вот в день причастия, перед вечерним правилом дома, земные поклоны можно сделать?
Можно. И
можно делать.
И в день причастия, в принципе, тоже можно.
То есть... Ну вот мы обычно по субботам, воскресеньям эту молитву не читаем.
Да.
А вот вечером, а вечером вот в воскресенье после причастия, земные поклоны, после 6 вечера уже разрешается делать, да ведь?
Да.
Да. Хорошо. А вот еще отец Александр, больному человеку запивать лекарства крещенской водой в любое время дня можно или нет?
Ну, я думаю, наверное, лекарства лучше не запивать. Другое дело, что больному человеку разрешается, ну, если действительно он тяжело больной, в течение дня все-таки, не, ну, как мы сказали бы, не натощак, крещенскую воду все-таки понемножку употреблять. Поэтому это лучше не делать с лекарством.
Отдельно, вот. Да.
А отдельно, да.
Отдельно. Хорошо, спасибо,
Господи. Спасибо, Господи, вас Алексей.
Спасибо за вопрос. Мы продолжаем говорить. Но вот мы о том, как меняется, так сказать, человек, находящийся в колонии, но уже как бы определяющий для себя, вот, что он должен прийти к Богу и что он должен идти в этом именно направлении. То есть, если появляется цель, как вы сказали, да, то он меняет человека. Жизнь в Боге.
Да.
Угу. Ну, а что у них? Да, еще один вопрос. Батюшка, еще один вопрос давайте. Слушаем вас.
Алло?
Да.
Слушаем. Мы вас слушаем, слушаем, слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот мы молимся, батюшка, простите, я... Вот мы молимся вечерние, утренние молитвы, да? Стараемся, это вот, а мысли все равно набегаем, и набегают, и посторонние, как бы, да, и что, нас в это время Бог не слышит? Ответьте, пожалуйста. Спасибо.
Здесь надо правильно подходить к этому явлению, можно так сказать. Если вы откроете книгу Иоанна Лествичника, то там он как раз описывает это состояние и говорит, что если ум отошел во время молитвы, необходимо снова его вернуть и вложить слова молитвы. То есть это свойство нашего ума и то, о чем мы сегодня говорили, вот об этом развлечении нашей души, это как раз и проявляется на молитве в том, что наш ум не может пребывать с Богом, не может пребывать в словах молитвы. И он все время стремится, как говорится, на страну далече. То есть ему тяжело быть во внимании, и он все время хочет куда-то ускакать, можно так сказать. И поэтому молитвы, святитель Игнатий говорит, что два критерия, по которым должны проверяться молитвы, это внимание и покаяние. Вот эти две вещи всегда должны быть при молитве. И поэтому, если наш ум где-то по немощи, а где-то по нашему развлечению отходит, то мы должны перед Богом раскаяться и снова вернуть свой ум в слова молитвы. Это называется молитвенный труд. Поэтому необходимо себя понуждать перед вечерним правилом. Может быть, почитать Евангелие, поделать поклоны, земные поклоны. Через это человек приходит в более внимательное состояние, можно так сказать. И думать о тех словах, которые вы читаете. Не автоматически это делать, читая знакомые молитвы, а стараться следить за вниманием и следить, чтобы было покаяние. Вот. Ум отошел, он не только во время утренних и вечерних молитв отходит, отходит во время богослужения, отходит во время самых важных моментов богослужения. Где-то это наше свойство ума, а где-то это, так сказать, нападки вражей. Поэтому возвращаем снова ум в слова молитвы и дальше молимся с еще большим покаянием, что мы не можем там несколько минут удержать внимание.
Себя, да. Спасибо, батюшка, за ответ этот. Но мы продолжим с вами. У нас не так много времени остается, где-то около 5 минут до конца нашей беседы. Я думаю, что, знаете, вот нужно на какой еще вопрос постараться ответить. Вот чем-то пост, Великий пост, вот в этих, в приходах, в Колонистском, скажем, или вот тот, который около СИЗО находится, чем-то отличается, скажем, вот этот период от других приходской жизни в других храмах, допустим?
Ну, также они чуть больше читают, больше молитвы совершают, читают псалтырь, вот, участвуют в таинствах, больше готовятся к таинству исповеди, к причащению, будет у них и таинство соборования проводиться, они все очень его ждут, всегда спрашивают, тоже вот как это Алевтина спрашивала про соборование. Также они очень ждут этого таинства, целый год спрашивают, когда будет. То есть, да, жизнь идет, и, слава Богу, они понимают, что это время особое, стараются приложить какие-то усилия и работать над собой так же, как и все мы.
Остается немного времени. Вот давайте мы, так сказать, вот остается, вернее, началась вторая седмица Великого поста. Приближается неделя Григория Паламы, а потом будет крестопоклонная следующая неделя. Что вы могли бы пожелать, допустим, вот тем, кому трудно, может быть, двигаться вот по пути этого Великого поста, кому трудно преодолевать какие-то свои немощи и трудности? Вот что вы могли бы как священник, как пастырь посоветовать людям сейчас?
Ну, без Бога все трудно, а с Богом оно как-то легко. И время поста, оно как раз и дается нам для того, чтобы мы вот помощь Божию эту почувствовали. Каждый человек, чувствуя за собой ту или иную немощь, пусть кается перед Богом перед ним, пусть проливает молитвы, слезы проливает перед Богом, молится, чтобы Господь простил, и, что самое главное, положил бы человек самое главное намерение, как вы вначале спрашивали, может человек или не может, но Господь, как говорят, Господь целует намерение.
Да.
Поэтому давайте приложим усилия, давайте обратим внимание на состояние своей души, постараемся потрудиться, чтобы украсить душу, за которую Господь пролил свою кровь.
А вот родителям, которые, так сказать, приходят в храм, нечаянная радость.
Не унывать, вот, молиться побольше за своих сродников, молиться побольше. И вот через эту молитву они как бы, я им всегда говорю, вы как бы через Бога вы соединяетесь, вы друг друга слышите. Они, сыновья, молятся там за вас, вы здесь за них. Поэтому молитва всех нас соединяет и делает единым целым Церковью Христовой.
Пожелаем всем доброго такого поста, да,
Божьей помощи.
И Божьей помощи. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принимал участие отец Александр Есенин, старший священник архиерейского подворья в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» и настоятель строящегося прихода в 10-й колонии строгого режима в честь преподобного мученика Вадима. Спасибо вам, батюшка, еще
раз. Спасибо, Господи.
Приходите к нам еще в гости.
Спасибо.
До свидания.